In this world of woe, so much suffering and misery, our hearts are longing for the endless home of peace and love and harmony. No more bitterness, hatred or greed. Paradise is the place we need. I feel the peace inside of me.
Мир вам и приветствие. Это доктор Лоренс Браун с новой серией о межконфессиональных проблемах, где мы обсуждаем общие положения между тремя авраамическими религиями – иудаизмом, христианством и исламом. Сегодня я собираюсь поговорить о концепции первородного греха. Причина того, что эта концепция вызывает интерес, заключается в том, что она не принимается единогласно тремя монотеистическими религиями – иудаизмом, христианством и исламом. Фактически, несмотря на то, что она превалирует в западном христианстве, она не принимается всеми христианами и везде. Когда мы посмотрим на авраамические религии, иудаизм, христианство и ислам, мы увидим, что иудаизм и ислам не имеют никакой доктрины первородного греха. Восточная церковь также не следует этой догме тринитарного христианства. Доктрина первородного греха. Я думаю, каждый знает о том, что Адам и Ева согрешили, когда они ослушались повеления Господа не есть плоды запретного дерева в раю. Когда они вкусили плоды запретного дерева, они стали грешны. И этот грех сохранялся на протяжении существования всего их потомства. Что значит, что вы и я, все человечество вплоть до сегодняшнего времени, несет на себе этот грех. Это является одним из элементов, который подвергается критике в христианской вере, потому что христианская вера учит нас, что мы были рождены грешными, в нас сидит грех, как неотъемлемый элемент нашего существования, и мы можем достичь искупления этого греха только лишь через веру в Иисуса. Потому что, исходя из толпов их веры, его смерть была самопожертвованием, расплатой за первородный грех, который отражается на всех нас. Что ж, для начала я перейду к общему смыслу понятия спасения. Посмотрите на ребенка, просто посмотрите на его лицо. Посмотрите на то, какой он невинный. Очень трудно сразу убедить себя, что этот ребенок, если он умрет, должен попасть в ад, и он будет всегда гореть в адском пламени из-за первородного греха. На самом деле, я не знаю никого, кто когда-либо посмотрел на ребенка и сказал бы: «У, какой злой! У, ему нужно быть в тюрьме!» На самом деле, ребенок выглядит невинно, выглядит чисто, и тому есть причины. Причина этого такова, что в соответствии с иудаизмом, согласно восточному христианству, нет концепции, нет юридической силы для концепции первородного греха. Давайте еще раз вернемся назад на минутку. Посмотрим на всю концепцию первородного греха и проведем сравнение между двумя религиями, христианством и исламом. Я начну с того, что обращу внимание на то, что ислам смотрит на концепцию первородного греха совсем иначе. В исламе нет такого понятия, как совершать грех мысленно. Вы можете видеть плохой поступок в христианстве. Христианство говорит, что это грех. Вы подумали об этой вещи — это грех. В исламе же все не так. Ислам смотрит на это совсем по-другому. По исламу, если вы можете увидеть плохое, это грех. Но если это не повлияло на вас, и вы не совершили этого греха, на самом деле, если у вас была плохая мысль, но вы не осуществили ее, это фактически становится чем? Хорошим делом. Становится хорошим делом? Смотрите, я собираюсь попросить всех нас отвлечься на секунду и посмотреть на все это не с точки зрения того, чему нас учили, не с точки зрения религии, на которой нас воспитали, не с точки зрения учений нашей церкви, не с точки зрения Святого Духа, за которым мы следуем, а просто с точки зрения здравого смысла. Просто с точки зрения здравого смысла нам нужно, я чувствую, что нам нужно согласиться, что люди, мужчины и женщины, больше склоняются к плохим мыслям, чем к хорошим. Такова наша природа. Такова наша сущность. Подумайте об этом. Если мужчина гуляет по улице, и он увидит полуголую красивую женщину, идущую навстречу к нему, разве его первым шагом будет то, что он побежит в ближайший храм и внесет пожертвование? Разве его первым намерением будет пойти и позаботиться о сиротах? Разве его первой мыслью будет отправиться и совершить какой-нибудь хороший и праведный поступок? Все мужчины, проснитесь, вы знаете, о чем я говорю. Вы, женщины, если вы идете по улице, смотрите вниз и видите бриллиантовые кольца в 3 карата, лежащие на тротуаре, которые так и говорят вам: «Пожалуйста, подбери меня». У скольких женщин в мире первой мыслью будет поднять это кольцо? Поднять высоко и крикнуть на всю улицу: «Отличное кольцо! 3 карата! Бриллианты! Кто потерял его? Кому оно принадлежит?» Я предполагаю, что наша натура такова, что нашей первой мыслью будет поднять их и положить в наш карман. На самом деле, наша человеческая сущность такова, что мы больше склоняемся к греховным мыслям, чем к мыслям о добрых делах. Это заложено в основе нашей натуры, тянущейся к грехам. Где бы мы ни находились, таким образом, не имеет смысла обсуждать, что мы склонны иметь плохие помыслы. Такими мы созданы, таково наше устройство. Вопрос в том, что нам делать с этими греховными мыслями? Совершать ли нам их? В таком случае плохие мысли станут фактическими плохими делами. Или же нам нужно сопротивляться темным помыслам? В таком случае это становится хорошим делом. В таком случае мы получаем награду за победу над нашими желаниями, совершением хорошим поступком вместо плохих. В христианстве нас учили, что раз у тебя грешная мысль, это грех. Это плохо, это обернется против тебя. Даже если ты не хотел ничего делать, но у тебя была плохая мысль, это обернется против тебя. В исламе у вас были плохие намерения, вы никак не осуществили их. Знаете что? Они не обернутся против тебя. Почему? Потому что вы победили их, вы превзошли их. Вместо того, чтобы подчиниться злым делам, которые возникли в вашем сознании, вместо того, чтобы поступить так, вы поступили иначе, вы выиграли. Это заслуживает награды. Ваши хорошие мысли — это хорошо, это заслуживает награды, но если вы осуществили хорошие помыслы на самом деле, по милости нашего Создателя, Аллах вознаграждает за хорошее дело, где бы оно ни произошло. Как будто бы вы совершили от 10 до 700 таких хороших дел. Почему? Потому что это не так легко для нас, совершать хорошие дела. У вас в руке $100, и у вас есть выбор между тратой их на плохие дела, которые доставят вам мирские удовольствия, и пожертвованием их тому, кто больше вас нуждается в них. Это то, что очень трудно совершить. Так что, по милости нашего Создателя, хорошее дело вознаграждается в многократном размере. За плохой поступок идет наказание, равноценное этому одному плохому поступку. Но нет такого понятия, как грешить мысленно. Это очень большая разница между концепцией греха, который в мыслях, до того момента, как эта мысль осуществлена. В общем, еще одно, о чем нам нужно помнить, это то, что те личности, Те общества, которые позволили себе быть побежденными грехом, в конечном счете разрушались. Мы видим это еще раз снова. Если мы заглянем в историю, мы можем вспомнить персов, мы можем вспомнить греков, мы можем вспомнить римлян, мы можем вспомнить многие и многие культуры, общества и цивилизации, которые отдались мерзостям, отдались стремлениям получать удовольствие этой жизни. Грешные удовольствия. И в конце концов, целиком все общество разложилось и было уничтожено. Что ж, все мы получили достаточно сведений, чтобы отдохнуть пару минут, так что давайте сделаем перерыв, мы вернемся сразу же после короткой паузы. Мы вернулись к концепции первородного греха. Такого понятия не существует в исламе. Оно существует только в западном христианстве, не в восточном христианстве. И при этом у многих людей возникают трудности по этой теме из-за причин, о которых я упомянул. Они смотрят на ребенка, и они просто не могут убедить себя в том, что этот ребенок несет на себе пятно какого-либо греха. Это выглядит слишком странно. Поэтому им необходимо спрашивать себя, откуда взялась эта концепция. Если вы христианин и утверждаете, что эта концепция исходит от Иисуса Христа, будьте осторожны. Иисус Христос никогда об этом не говорил. Запомните еще раз, Иисус Христос был ортодоксальным евреем. Поэтому он известен как Иисус Раввин. Он учил ортодоксальному еврейскому закону. У Матфея, 19 глава, 14 стих сказано, что Иисус говорил, «Пусть маленькие дети придут ко мне, и не запрещайте им». «Пусть маленькие дети придут ко мне, и не запрещайте приходить ко мне». Что вы можете извлечь из этого послания? Если на этих детях пятно первородного греха, то как все это может быть Царством Небесным, в то время, как Церковь говорит нам, что они будут в адском огне, если они умрут? Иисус Христос проповедовал ясное учение о том, что дети чисты. Как Он передал это в Своих словах, ибо таковых есть Царствие Небесное? Можем ли мы найти другие учения, которые подкрепляют это? Старый Завет, Книга Закона, Книга Откровения, которая существовала во время Иисуса. Книга, которой он следовал, как традиционный еврей. У Иезекииля, 18 глава, 20 стих, передается, цитирую, «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Где тут говорится, что беззаконие будет продолжаться все время, в каждом поколении, во всей родословной? Я пропустил это. Как и пропускал каждый раз, читая Библию, я должен упустить это, потому что здесь я вижу, как Иисус Христос проповедует о чистоте детей. Здесь я нахожу Старый Завет, где Иисус Христос утверждает, как и закон его времени, что беззаконие беззаконного при нем и останется. Подождите минутку. Вы упустили что-то? Я упустил что-то? Мы проглядели, откуда исходит понятие первородного греха. На самом деле, я заявляю о том, что понятие первородного греха не имеет основы в учениях одного из тех, на ком основано христианство, в учениях пророка Иисуса Христа. Фактически, Иисус Христос в Своих словах противоречит концепции первородного греха. Если у кого-то есть сомнения относительно отрывка, который я прочел о беззаконии беззаконного, которое при нем и останется, то тот отрывок повторяется и во Второзаконии, 24 глава, 16 стих. И это не является апокрифическим текстом, это не описка. Те христиане, которые хотят оспорить это, те христиане, которые хотят опровергнуть это, которые хотят отвергнуть то, что я сказал, Что они говорят? Они говорят, это Старый Завет. Иезекииль, Второзаконие, это Старый Завет. Мы, христиане, следуем Новому Завету. Какое слабое место в этом ответе? Проблема в этом аргументе такова, что да, это Старый Завет, но вы знаете что? Он не старее Адама. Если первородный грех пал на человечество со времен Адама, то ни один пророк никакой эпохи никогда бы не учил, что беззаконие беззаконного при нем и останется. И напротив, каждый пророк каждого времени проповедовал бы понятие первородного греха. Но знаете что? Так никто не поступал. Поэтому, если мы собираемся подумать, как нам решить эту проблему, нам нужно обратиться не к религии, которая брошена в противоречие, которая противоречит сама себе. Нет, нам нужно посмотреть на продолжение цепи откровений. Нам нужно обратить внимание на тот факт, что Старый Завет предсказал пришествие трех пророков. Мы знаем об этом. Еврейские ученые знают об этом. Мы знаем об этом из Нового Завета, потому что, когда евреи послали своих священников, чтобы они расспросили Иоанна Крестителя о том, кто он такой, что они спрашивали, они спросили его, «Кто ты такой? Ты Илия?» Он ответил, «Нет». Они спросили, «Ты Христос?» Он ответил, «Нет». Они спросили, «Ты тот пророк?» Он ответил, «Нет». Им не хватило того, чтобы спросить об этом один раз. Они повторили это и спросили, «Если ты не Илия, если ты не Христос, если ты не тот пророк, то кто ты?» Они ясно говорили о следовании трем пророкам. Кроме Иоанна Крестителя, я думаю, что очень нужно сделать вывод о том, что первые двое из предсказанных пророков были Иоанн Креститель и Иисус Христос. У вас трое. Вы вычитаете двух. Сколько остается у вас? У вас остается один. Итак, если мы посмотрим на анализ понятия первородного греха, нам нужно спросить самих себя, есть ли религия за пределами христианства, которая соответствует учению Иисуса Христа в этом вопросе. Религия, которая является представителем учений трех последних предсказанных пророков. Я считаю, что да. Ислам не содержит понятия первородного греха. В исламе каждый человек отвечает только лишь за свои собственные дела. Человек несет свои грехи. С момента рождения? Нет. Потому что, снова, это не имеет смысла, это неправильно. Человек несет бремя своих грехов с того времени, как он может отличать плохое от хорошего. С возраста, в котором он понимает различие между хорошим и плохим. Это то, что имеет смысл. И с этого времени человек несет ответственность в исламской религии. Согласно священному Корану, цитирую, «человек будет иметь только лишь то, к чему он стремился». Сура 53, аят 38, цитирую, «ни одна душа не понесет чужого бремени. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени». Сура 17, аят 15. «Ни одна душа не понесет чужого бремени. Каждый человек несет ответственность за его или ее собственные поступки, и никто не попадет в ад из-за того, что он несет первородный грех, как пятно с рождения». Возможно, тут уместно сказать из-за того, что он родился неправильно. Я хотел бы завершить этот разговор, вернувшись назад к важному пункту, тезису, который я сформулировал. Тезис, который услышали много людей в аудитории и сказали самим себе, «Подождите минуту, подождите, откуда он вообще все это взял?» Этот тезис касается того, что нужно следовать трем предсказанным пророкам. Это взято из книги Иоанна, глава 1, стихи с 19 по 21. Эти библейские стихи говорят нам о том, что когда евреи прислали священников и левитов расспросить крестителя о том, кем он был, они спросили его так, Цитирую, «Ты кто?» Он признался и не отрицал. Признался, «Я не Христос». И они спросили его, «Кто же тогда? Ты Илия?» Он сказал, «Нет». Они спросили, «Ты пророк?» Он ответил, «Нет». Он продолжал отвечать на их вопросы, когда они спрашивали у него разъяснений. Они сказали, цитирую, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Снова эти трое предсказанных пророков. О ком говорит Старый Завет? Христос, Илия и пророк. Теперь мы впадаем в некоторое маленькое затруднение. Вы знаете, нет уверенности о том, кто такой Христос и кто такой Илия. Согласно Библии, один стих определяет Иоанна Крестителя как Илью, другой стих не определяет. Это противоречие, но я думаю, что мы должны просто поверить, что Иоанн Креститель был первым из трех, а Иисус Христос был вторым из трех. Кто был третьим из трех? Что ж, мы будем ожидать намеков на него в Новом Завете. Если был пророк, следующий за Иисусом Христом, с Божьей помощью в Новом Завете нам был бы ниспослан хотя бы намек на последнего пророка, за которым надо следовать. На самом деле, такая наводка имеется в книге Иоанна, глава 14, стих 16. Иисус Христос говорит об Арос Параклитосе, другой параклит, за которым надо следовать после его миссии. Это соединяет два этих момента воедино. В книге Иоанна, глава 14, стих 16, Иисус Христос говорит об Арос Параклитосе. Другой параклит. Ключевое слово не параклит. Неважно, что означает параклит. Некоторые люди говорят, что это защитник. Некоторые, что это утешитель. Некоторые говорят, что это Святой Дух. Это не имеет значения. Ключевой момент тут то, что Иисус Христос говорит об Арос Параклитос. Другой параклит, который придет после его миссии. В то же время у Иоанна, глава 2, стих 1, Иисус Христос определяется как параклит. Что это значит? Иисус Христос параклит? Он говорит, после его миссии придет другой параклит? Другой кто? Другой, кем бы он ни был. Это не влияет на то, что его могут понять, как говорящего о последнем пророке, предсказанном в Старом Завете. Третий из трех, последний пророк, чтобы завершить откровение. Это то, где мы находим указание в учении самого Иисуса Христа о том, что другой человек, последний пророк, завершит откровение. Я еще раз снова напоминаю всем вам, смотрящим, если вы хотите более подробную информацию, если вы хотите прочитать в сети, пожалуйста, посетите мой веб-сайт www.leveltruth.com. Там вы найдете все, что я сказал, и еще намного больше в моих книгах, начиная с той, которая называется «Misguided». Я доктор Лоренс Браун. Сейчас завершаю эту серию межконфессиональных взаимоотношений. Спасибо вам за то, что вы были моими телезрителями. Спасибо вам за то, что дали мне возможность представить свои взгляды. Я с нетерпением жду с вами встречи в следующий раз. Мир вам и приветствия!